мы продолжаем нашу передачу, уважаемые слушатели. Сейчас для ребят вечерняя сказка. Сегодня ребята послушают две сказки Ганса Христиана Андерсена «Улитка и роза» и сказку «Серебряная монетка». Ганс Христиан Андерсен «Улитка и розы». Сад окружала живая изгородь из орешника. За нею начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст, а под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием, содержала самое себя. «Погодите, придет и мое время», — сказала она. «Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы». «Я многого ожидаю от вас», — сказал розовый куст. «Позвольте же узнать, когда это будет?»
«Время терпит. Это вот вы все торопитесь, а торопливость ослабляет впечатление».
На другой год улитка лежала чуть ли не на том же самом месте, на солнце, под розовым кустом. Куст выпускал бутоны и расцветал розами, каждый раз свежими и каждый раз новыми. Улитка наполовину выползла из раковины, навострила рожки и вновь подобрала. Все как в прошлом году, никакого прогресса. Розовый куст остается при своих розах и ни шагу вперед. Прошло лето, прошла осень. Розовый куст пускал бутоны, расцветал розами, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно. Розовый куст пригнулся к земле, улитка уползла в землю. Опять настала весна. Появились розы, появилась и улитка. «Теперь уже вы стары», — сказала она розовому кусту. «Пора бы и честь знать. Вы дали миру все, что могли. Много ли? Это вопрос, которым мне некогда заниматься. А что вы ничего не сделали для своего внутреннего развития, это ясно. Иначе из вас вышло бы что-нибудь другое. Что вы скажете в свое оправдание? Ведь вы скоро обратитесь в сухой хворост. Вы понимаете, о чем я говорю?»
«Вы меня пугаете», — сказал розовый куст. «Я никогда над этим не задумывался».
«Да-да, вы, кажется, мало затрудняли себя мышлением. А вы попробовали когда-нибудь задаться вопросом, зачем вы цветете? И как это происходит? Почему так, а не иначе?»
«Нет», — сказал розовый куст. «Я просто цвел от радости и не мог иначе. Солнце такое теплое, воздух так освежающий. Я пил чистую росу и обильный дождь. Я дышал, я жил. Силы поднимались в меня из земли, вливались из воздуха. Я был счастлив всегда новым большим счастьем и поэтому всегда должен был цвести. Такова моя жизнь. Я не мог иначе».
«Словом, вы жили и не тужили», — отвечала улитка.
«Конечно, мне было все дано», — отвечал розовый куст. «Но вам дано еще больше. Вы одна из тех мыслящих, глубоких, высокоодаренных натур, которым суждено удивить мир».
«Была охота», — сказала улитка. «Я знать не желаю вашего мира. Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя».
«Да. Но мне кажется, все мы, живущие на земле, должны делиться с другими лучшим, что в нас есть, отдавать им все, что можем».
«Да,
Я дал миру только розы. А вы? Вам дано так много. Что дали в миру вы? Что вы ему дадите?
Что дала я? Что дам? Да плевать мне на мир. Он мне ни к чему. Мне до него нет дела. Снабжайте его розами. Вас только на это и хватит. Пусть орешник ему дает орехи, коровы, овцы, молоко, у них своя публика. Моя же во мне самой. Я замкнусь в самой себе и баста. Нет мне дела до мира.
И улитка заползла в свою раковину и закрылась в ней.
«Как печально!» — сказал розовый куст. «А я и хотел бы, да не могу замкнуться в себе. У меня все прорывается наружу, прорывается розами. Лепестки их опадают и разносятся ветром. Но я видел, как одну из моих роз положила в книгу мать семейства, другую приютила на своей груди прелестная молодая девушка, а третью целовали улыбающиеся губки ребенка. И я был так счастлив, я находил в этом истинную сладу. Вот мои воспоминания, моя жизнь». И розовый куст цвел во всей своей простоте и невинности, а улитка тупо дремала в своей раковине. Ей не было дела до мира.
Шли годы. Улитка стала прахом от праха, и розовый куст стал прахом от праха, и истлела в книге и роза воспоминаний. Но в саду цвели новые розовые кусты, в саду росли и новые улитки. Они заползали в свои домики и плевались. Им не было дела до мира. Не начать ли эту историю сначала? Она будет все та же.
Прозвучала сказка Ганса Христиана Андерсена «Улитка и роза». Дорогие ребята, слушайте еще одну сказку. Ганс Христиан Андерсен «Серебряная монетка».
Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки. Чистенькая, светленькая, покатилась и зазвенела. «Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!» И пошла. Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке. Скряга тискал холодными липкими пальцами. Люди постарше вертели и поворачивали много раз. А у молодых она не задерживалась и живо катилась дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она целый год гуляла по белу свету, то есть в той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась за границу и оказалась последней родной монеткой в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о ее существовании, пока она сама не попала к нему в пальцы.
«Вот как? У меня еще осталась одна наша родная монетка», — сказал он. «Ну, пусть едет со мной путешествовать».
И монетка подпрыгнула от радости и зазвенела, когда ее сунули обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать со своими иностранными сородичами, которые все сменялись. Одна уступала место другой, ну а она... Все оставалось в кошельке. Это уже было своего рода отличие. Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, сама не знала куда. Она лишь слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то и таком-то городе. Но сама она ни о чем и представления не имела. Немного увидишь, сидя в кошельке, как она. Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт. Ей вздумалось хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, но и это не прошло ей даром. Она попала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась лежать, как лежала. Брюки вынесли для чистки в коридор, и тут монетка вывалилась из кармана на пол. Никто этого не слыхал, и никто этого не видал. Утром платье опять забрали в комнату. Путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и она вновь должна была пойти в ход вместе с тремя другими монетами. «Вот хорошо-то! Опять пойду гулять по свету. Увижу новых людей, новые нравы», — подумала монетка. «А это что за монета?» — послышалось в ту же минуту. «Это не наша монета, фальшивая, не годится». С этого и началась история, которую она сама потом рассказывала. «Фальшивая, не годится! Я вся так и задрожала», — рассказывала она. «Я же знала, что я серебряная, чистого звона и настоящей чеканки. Верно ошиблись, думаю, не могут люди так отзываться обо мне. Однако они говорили именно про меня. Они меня называли фальшивой. Это я никуда не годилась. Ну, сбуду ее с рук в сумерках», — сказал мой хозяин и сбыл таки. Но при дневном свете меня опять принялись бронить. «Фальшивая, не годится! Надо поскорее сбыть ее с рук!» И монетка дрожала от страха и стыда всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо монеты той страны. «Ах, я горемычная! Что мне мое серебро, мое достоинство, моя чеканка, когда все это ничего не значит? В глазах людей остаешься тем, за кого они тебя принимают. Как же ужасно и вправду иметь нечистую совесть, пробиваться в жизни нечистыми путями, если мне, ни в чем не повинной, так тяжело только потому, что я кажусь виновной. Всякий раз, как я перехожу в новые руки, я трепещу взгляда, который на меня упадет. Я знаю, что меня сейчас же швырнут обратно на стол, словно я какая-нибудь обманщица. А раз я попала к одной бедной женщине. Она получила меня в уплату за тяжелую паденную работу. Ей никак не удавалось сбыть меня с рук. Никто не хотел меня брать. Я была для бедняги сущей напастью. «Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь», — сказала женщина. «Где мне при моей бедности держать фальшивую монету? Отдам-ка ее богатому булочнику. Он-то не разорится от этого. Хоть и нехорошо это, сама знаю, нехорошо. Ну вот, теперь я буду лежать на совести у бедной женщины», — вздохнула я. «Неужто я и впрямь так изменилась под старость?» Женщина отправилась к богатому булочнику, но он слишком хорошо разбирался в монетах, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили. Он швырнул меня в лицо бедной женщине. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так горько сознавать, что я отчеканена на горе другим. Это я-то, некогда такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне. И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, поглядела на меня добродушно и ласково и сказала: «Не хочу я никого обманывать. Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая. А впрочем, постой, мне пришло на ум, быть может, ты монетка счастливая. Наверное, так. Я пробью в тебе дырочку, продерну шнурок и повешу тебе на шею соседкиной дочки.
пусть носит на счастье. И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно, когда тебя пробивают, но ради доброго намерения многое можно перенести. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шею малютки, и она улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской груди. Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела и что-то задумала. Я сейчас же догадалась. Потом взяла ножницы и перерезала шнурок. «Счастливая монетка», — сказала она. «А ну посмотрим». И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела. Потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить билетик на счастье. Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам. Я ведь знала, что меня обзовут фальшивой, а срамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкой. Но нет, я избежала позора. В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что, не глядя, бросил меня в выручку к другим монетам. Выиграл ли купленный на меня билет, не знаю. Знаю только, что на другой же день меня признали фальшивой, отложили в сторону и опять отправили обманывать, все обманывать. Ведь это просто невыносимо для честной натуры. Ее-то уж у меня не отнимут. Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года. И всюду-то меня бронили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня, и я сама разуверилась и в себе, и в людях. Тяжелое выдалось для меня время. Но вот однажды явился путешественник. Ему, конечно, сейчас же подсунули меня, и он был так прост, что взял меня за тамошнюю монетку. Но когда он, в свою очередь, хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: «Фальшивая, не годится!» «Мне дали ее за настоящую», — сказал путешественник и вгляделся в меня пристальнее. И вдруг на лице его появилась улыбка. А ведь, глядя на меня, давно уже никто не улыбался. «Нет, что же это?» — сказал он. «Ведь это наша, родная монетка, хорошая, честная монетка моей родины. А в ней пробили дырку и называют ее фальшивой. Вот забавно, надо припрятать тебя и взять с собой домой». То-то я обрадовалась. Меня опять называют доброй, честной монетой. Хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать, что я серебряная, настоящей чеканки. Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре. Искры испускают сталь, а не серебро. Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетками, не затерять. Вынимали меня только в торжественных случаях, при встречах с земляками. И тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересной, не говоря ни слова. И вот я попала домой. Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Я ведь была серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне была пробита дыра, как фальшивой. Что за беда, если на самом-то деле ты не фальшивая? Да, надо иметь терпение. Пройдет время, и все станет на свои места. Уж в это я твердо верю, — заключила свой рассказ монетка.
Дорогие ребята, сегодня вы послушали две сказки Ганса Христиана Андерсена. Первая называлась «Улитка и розы», и вторая сказка, которую вы только что прослушали, называлась «Серебряная монетка». Хранит вас Господь. Доброй вам ночи!